Харе Кришна, дорогие преданные, добрый день. Итак, мы продолжаем нашу тему о том, как разрешать конфликты между преданными. Как говорится о материальном существовании, в принципе, что-то анартха. Ну, в целом говоря, в общих чертах это тело, это материальное тело, это анартха. Это выражается в поведении, можно наблюдать недостатки, анартха, нежелательные вещи. В природе этого тела тоже есть много нежелательного. Мы чувствуем это, именно нося это тело, оно устает, оно тоже капризничает, оно требует что-то. Такова природа, она не самодостаточна, она нуждается в поддержании, и это долг поддержания выпадает на нашу душу. Поскольку мы не хотим, чтобы Кришна поддерживал нас, мы не хотели этого раньше, мы отказались от этой поддерживающей силы, от его милости, мы попали в материальный мир, в материальное тело, и теперь мы должны выполнять капризы этого тела, это анартха. И также ум тоже, он капризный, неудовлетворенный, как правило, чаще всего, его очень сложно удовлетворить, милости ведь, чувства никогда невозможно удовлетворить. И то есть у нас получается очень тяжелая борьба за счастье, за какой-то комфорт внутренний и внешний. То есть мы совершаем много усилий, мы истощаемся, мы очень много трудимся, и мы ожидаем, что когда же наконец все это кончится, когда же я достигну какого-то умиротворения, как бы счастья, ну, устрою свою жизнь каким-то образом. Это жизнь в иллюзии. Никогда это не произойдет, пока мы не предложим свое тело, свой ум Кришне, который может это легко поддерживать без усилий. Он источник чувств, он неисчерпаемый океан блаженства, говорится. То есть там есть все, что мы желаем, и больше этого даже представить невозможно. Это решение проблем, именно предание. И вот преданные они также предаются Кришне. То есть нам интересна эта тема, предаться Кришне, мы хотим этого. И кто-то думает, что это именно ради собственного счастья нужно сделать, хотя бы собственного спасения. Кто-то думает, что это нужно делать ради служения самого, служения ради служения. Кто-то думает, может быть, для того, чтобы построить какое-то общество идеальное на этой земле и жить счастливо. Кто-то думает, что удовлетворить желает духовного учителя, поскольку испытывает духовную, сердечную привязанность к вайшнавам. У него появляется такое желание. То есть есть вайшнавы разного уровня. И мы понимаем из шастры, что есть уровень воспевания нама-аппаратха, нама-абхасы, шуда-нама. Различные уровни существуют практикующих, преданных и достигших совершенства. И поэтому вопрос становится непростой, как жить в обществе преданных, учитывая эти уровни и избегая оскорблений. Вот эта анартха, она оскорбительна по своей природе. Откуда, скажем, оскорбления? Из телесных представлений о жизни, то есть из нашей обусловленности. Мы отождествляем себя с телом, с умом, своим мнением, своим здоровьем, национальностью, возрастом. То есть это происходит автоматически, мы так себя чувствуем, бхава. Материальная бхава называется рождение. Это врожденная наша природа. Так чувствовать себя, понимать. И мы абсолютно уверены, что это мое ощущение, оно истинное, на него опираюсь всю жизнь. Оно служит мне опорой, пока вот я это имею, это тело. И вот это разнообразие анарт вызывает некоторые у нас разногласия. Ну, в целом это все сводится к каким-то 10 оскорблениям, они классифицированы ачарьями, Бхактивинода Тхакура описывает их 11. В общих чертах мы говорим их 10, не так важно. Мы изучаем эту тему. Сегодня прочитаю тексты Шримад Бхагавата, который будет связан с одним из нарушений как бы, взаимоотношений с этим именем. Здесь Кришна говорит с Удавой, это продолжение той же 11 песни, той же главы 21. Сегодня мы сосредоточимся на стихе 28. Я прочитаю перевод текста. «Мой дорогой Удава, люди, чьи интересы сводятся к чувственным наслаждениям, приходящим к ним в награду за соблюдение ведических ритуалов, не понимают, что я пребываю в сердце каждого, и что вся Вселенная не отлична от меня и исходит из меня. Поистине, эти люди похожи на тех, чьи глаза застилает туман. Вот так же. Облако Анапти, туман невежества. Есть такие сравнения у Бхактивинода Такура. Здесь туман, слово используется. Нихара, туман. То есть я не могу видеть, хотя у меня есть чувства, есть органы восприятия, есть разум, которым я могу воспринимать, оценивать и действовать, но я не могу воспринимать какие-то вещи, вообще их не вижу из-за этого тумана. В чем же этот туман? Что застилает глаза знания? То есть мы не все видим, поэтому мы ошибаемся, и также мы даже в себе многого не видим, не замечаем. Есть какая-то слепота. Прабхупада часто приводит этот пример, что нужно вылечить глаза. Если мы хотим увидеть Бога, то сначала нужно вылечить глаза. Мы не нуждаемся даже в духовных наставлениях сначала, а нуждаемся в докторе. Как? Мы видим, вот, искренние души, они встречают духовного учителя, они чувствуют счастье, как исцеление, общение, взаимоотношений. Вот это исцеление, оно с этого начинается уже потом, какие-то усилия, какие-то наставления уже, когда есть вот эти отношения. И тогда дикша наступает, дикша, процесс дикши. А до этого мы слушаем шикшу, и эта шикша, она как бы оживляет наше сознание, пробуждает веру, то есть мы как бы оздоравливаемся и чувствуем себя очень хорошо. Как бы анархия как будто уходит, не беспокоит нас больше. У нас очень сильная вера пробуждается, мы с огромной решимостью начинаем практику. И, конечно, мы еще не подозреваем, что вот эту практику мы начинаем с решимостью, заимствованная как милость от Кришны через чистого преданного. И мы совершаем эту практику с анархами, конечно же, с обусловленностью, привычками, представлениями, капризами постоянными, требованиями. И постепенно, через какое-то время, это именно переходит вот в такие отношения между преданными. Когда немножко этот аван заканчивается, когда чувства не так уже удовлетворены, вот тут начинается опять период раздражений, неудовлетворения, критики, поиск недостатков, все бросается в глаза. То, чего раньше мы не замечали, поскольку были вот просто наполнены этой милостью. И затем эта анарха пробуждается, как бы. Вот эта нама-аппаратха, она вот начинает, как бы, ну, свои действия, вступает в силу. Как бы есть такой период, трудный очень период. И этот уровень нужно преодолеть уже самому преданному. Вот, уже он получил святое имя, у него уже есть связь с обществом Вайшнавом и духовным учителем, с Парампарой. Он уже достаточно обучен, чтобы преодолевать такие препятствия, и от него требуется как бы вот эта решимость, развитие решимости. Вчера мы говорили, откуда берется эта решимость. Я напомню текст из Бхагавад-гиты, где как раз говорится, кто именно обладает такой решимостью, где взять такую решимость. Здесь цитировался текст из Бхагавад-гиты, вы помните, Ешам твантага та папам, вот этот текст вчера мы цитировали, также из комментария Джананам пуня карма нам, те двандва моха нир мукта, баджаты мам дритхаврата. Дритхаврата означает вот эта решимость давать обет и следовать им. Например, Прабхупада говорит, не покидайте общество преданных. Все духовные учителя говорят, не покидайте общество преданных. Вот и получали посвящение, давали обет, и оставайтесь в обществе преданных, оставайтесь в исконе, то есть терпите, если есть какие-то трудности. Дритхаврата, как обет. Но мы видим, что не всем удается выполнить это наставление, не хватает решимости. То есть анархи, они слишком большую силу обретают, слишком много недостатков, мы начинаем вдруг смело критиковать, или сначала не смело, сначала спрашиваем, так ли это, на самом деле так, есть недостатки, и у нас появляется эта решимость критиковать, но не решимость оставаться в служении. То есть решимость, как говорится в Бхагавад-гите, в невежестве. Решимость продолжать как бы свою вот эту вот деятельность анарх. Но не решимость отказаться от анархии. Эта решимость говорит нам, посмотри, все вокруг плохо, все вокруг неправильно. Я знаю шастры, я имею опыт. Я понимаю духовную жизнь совершенно по-другому. Для духовной жизни это неприемлемо. Это правильно. И все равно оставайтесь в обществе Вайшнава. Иногда сравнивается наше общество Вайшнава с больницей, где как раз есть исцеление от анарт. Здесь доктора, которые вот квалифицированы назначать лечение, наблюдать лечение, давать какие-то рекомендации, присутствовать, когда нужно, в трудные минуты. Это для больных палата. Больные анарха, больное ложное эго, есть какие-то несчастья внутренние, мы с ними живем. То есть мы в этой палате находимся. И есть наставление, не покидайте, пожалуйста, больницу раньше времени, пока вы не выздоровеете. Вот представьте, больной какой-то приходит в сознание, наконец, через какое-то время, вдруг замечает, где я нахожусь вообще? Кругом одни больные, какие-то все неполноценные. Что здесь вообще делаю? Что это за место такое? Он вдруг забывает, что он еще не исцелился, потому что вот этот взгляд его безрадостный, это говорит о том, что он еще полон несовершенств, недостатков, и анарт сам. Но он думает, что это разум его. Я же вижу. В этом случае есть такая пословица. В чужом глазу мы увидим соломинку, и даже меньше, а в своем бревна не увидим, то есть это болезнь. Вот тут глаза нужно очистить. Поэтому говорится, оставайся и наблюдай в этой палате, как выздоравливают твои однопалатцы, так сказать. Наблюдай, как работает процесс, как возвращается радость, позитив, как люди обретают вот это духовное здоровье, чистоту и качество садху. Вот что важно нам увидеть. Не покидайте раньше времени это место. То есть эти конфликты – это некоторые испытания, как вчера был вопрос, вот мы прочитали, что какая-то незначительная вещь, и девушка, начинающая преданная, уже хочет уйти из ИСККОН. То есть на эту вещь совершенно не обратит внимания. Человек уже опытный в сознании Кришны. Она никак не повлияет на него. Как есть вот сравнение, огонек маленький, он быстро колеблется, от любого дуновения ветерка он волнуется, он раздражается, а если сильный порыв, он вообще тухнет. Слабый очень. А большое пламя, оно при ветре не меняет свое состояние, даже наоборот, разгорается еще сильнее, еще больше жара от него исходит. То есть не потушить его просто ветром. И вот это пламя преданного служения. Есть надежда, что наконец оно разгорится с такой силой, что мы уже станем неуязвимы к таким вот незначительным неприятностям, которые каждую секунду, каждый день можно наблюдать. Вот просто сейчас погрузите в свой ум и вспомните, все плохое в вашей жизни, и вам будет очень-очень плохо. 5, 10, 15, 20 минут такой медитации, будете плакать, будете жалеть себя, вернутся, всплывут все обиды. Если вы просто сосредоточитесь на этих всех вещах, сразу будет плохо. Но если сосредоточитесь на преданном служении, на позитивных вещах, вы не заметите, все хорошо. Да, всякое бывает, но главное, что сейчас все хорошо, всегда может быть хорошо. Вопрос как бы объекта нашей медитации. Кришна или что-то другое. И что говорится в этом тексте? Я прочитаю комментарий. Слово Укта Шастра указывает на повторение определенных ведических гимнов, приносящих человеку материальные плоды, как в этой жизни, так и в следующей. Слово Шастра переводится еще как оружие. А потому Укта Шастра может означать оружие, используемое во время ведических жертвоприношений для заклания жертвенного животного. Люди, которые злоупотребляют ведическим знанием, используя его ради получения плотских наслаждений, попросту убивают себя оружием материалистических религиозных принципов. Вот это начало комментария здесь, половина комментария. Практика сознания Кришны – это не религиозная практика. Религиозная практика подразумевает принципы благости и все. То есть определенные правила благости, сатвы, это и есть религиозная практика. Но духовная практика – это другое. То есть мы должны заниматься все-таки духовной практикой, а не религиозной практикой. Если мы воспеваем святые имена как ритуальное жертвоприношение, как ритуальная деятельность для получения каких-то материалистических плодов, это будет религиозная практика называться, уровень религии. Я благочестив, я общаюсь с Богом, и я жду взамен на это, ну, что-то благоприятное, какие-то приобретения, какие-то плоды деятельности. Все сейчас из нас, кто слушает этот семинар, как правило, скорее всего, все, я в том числе себя причисляю, у нас есть склонность к плодам своего труда, к деятельности, к этому ожиданию, мы ждем. Вот это ожидание вызывает вот конфликты, преданных, вот этот мотив. Я-то жду за свое служение. благополучие, хотя бы уважение. Но что я получаю вдруг? Неожиданно я получаю замечание несправедливое. И вот это ожидание плодов, оно делает человека неудовлетворенным. Даже к похвалам. Мало хвалят. Я гораздо больше делаю, ведь я достоин большего уважения. Может быть, так человек думает. Такие примеры тоже есть. Чем больше мы ожидаем, тем больше мы раздражены. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, не привязывайся к плодам своей деятельности. Думай обо мне. Плоды тебе не принадлежат, у тебя ничего нет. Нирмама. Но ты можешь исполнять свой долг, это привилегия, служить можешь. А плоды должен получить от Кришны. Не от материальной природы, которая свяжет тебя этими плодами, карма бандана, а от жертвоприношения, от того, что Кришна тебя привяжет к себе в результате такой деятельности. Ягьярта кармано нитра локаям карма бандана. Тадарта карма каунтая мукта санга самачара. Отдавай это Вишну. Все плоды. Вот они принадлежат Вишну, то есть докторам Яге, Тапасам, Сарвалокам, Ахишварам, то есть все ведические жертвоприношения, они предназначены для удовлетворения Кришны или Вишну. Вот этому мы с вами учимся. То есть без, действовать без ожидания плодов. Более того, Прабхупада говорит, что чистый преданный, он, когда занимается преданным служением, он вообще не то, что не ждет плодов. Он даже когда получает плоды, он думает, что он этого не достоин, не заслужил никак. На него это никак не влияет. Он абсолютно не радуется, если получает какой-то плод. Он наоборот думает, ну это просто милость Кришны. Я не заслужил ничем. Я, по сути, своя греховная душа. Когда-то об этом сказала Махараджа Юдхиштхира, насколько я помню, Кришне. Я не знаю, не помню этой ситуации, но разговор был о том, Юдхиштхира, глядя на Кришну непосредственно, он стал рассказывать о царской природе. В то время, знаете, из Пуран, из книг Прабхупады было много, множество царей на планете, и они сражались за власть. Они становились более и более демоничными, как говорится, они бряцали оружием, вот, вели себя вызывающе, они конфликтовали с соседями. И вот Юдхиштхира говорит, что мы царского происхождения, и мы легко заводим конфликты, потому что мы вооружены, и у нас есть власть, у нас есть сила, армия, могущество. Мы кичимся своей властью и богатством, и своим героизмом. И поэтому земля, она не может жить в мире. Из-за нас, тех, кто должен был как раз мир этот поддерживать. Но мы являемся источником беспокойства. Нас нужно бы наказать за все эти наши вот поступки, проступки, за эти анархии. Но я вижу чудо, Кришна. Вместо того, чтобы наказать меня, ты меня благословляешь. Я думаю, это чудо. Вот так мыслит преданный. Но ведь Иштира, это благородный император, Раджа Риши. Но он себя причисляет к какому-то греховному сословию, видите. Мы цари, кто мы такие? Мы привязаны к власти, к деньгам, к чувственным наслаждениям. И я понимаю, как преданный, я понимаю, что я достоин наказания вообще за свою материальную природу, за эту анартху. За все свои несовершенства в уме, на словах, в поступках. Но когда я общаюсь с тобой, пытаюсь как-то служить тебе, я получаю награду. Хотя я ничего особенного-то и не делаю, я все это делаю скорее для себя, из побуждений собственной славы и выгоды. Вот это чистое сердце. То есть чистое сердце, он понимает, что у меня инструмент ну, несовершенный, это тело материальное, оно не, если я даже что-то хорошее сделаю, все равно я это сделаю с каким-то мотивом. Как это скверно будет в любом поступке, как дым от огня идет, все равно. Но каков Кришна, если я это тело вручаю ему, говорю, я твой слуга, а он извлекает из этого максимальную пользу. Для него нет недостатков. Он принимает это как чистое преданное служение. Это как бы вот менталитет преданного. Но здесь говорится о том, что люди следуют ведическим правилам, ритуалам. В нашем случае это четыре регулирующих принципа. Чтение священных писаний, хождение в храм, поклонение божествам, повторение святых имен, других мантр. Это все мы следуем также как бы в ведической культуре. Это тоже как бы определенное жертвоприношение. Мы жертвуем временем, чувствами, мы контролируем чувства. Это все как бы ведический путь. И мы становимся религиозными людьми. И как мы знаем, что религия, она также склонна противоречить друг другу. Различные конфессии существуют. Вот сейчас в нашем обществе можно наблюдать тоже различные точки зрения, религиозные уже. Чей путь лучше, кто лучше совершает преданное служение, а кто хуже совершает преданное служение. Это та же тенденция, что мы в мире наблюдаем. Какая религия лучше? Ислам кто-то скажет лучше, кто скажет хакият, тарикат, шариат, есть тоже делятся на различные как бы группы. В исламе, в христианстве очень много тоже разные группы, тоже все утверждают, что вот так лучше всего. И, возможно, это правильно, с субъективной точки зрения, это лучше для какой-то категории людей. Но почему мы противопоставляем эти вещи? Почему не называть это одной религией? Христианство, ислам или веды. Почему не называть это одной религией? Потому что Бог-то один. И видите, то есть у религиозных людей часто не хватает этого видения, чтобы понять, что Бог-то один, хотя на разных языках и разные обряды совершаются в религиозных книгах, в разных частях мира, традициях, по-разному это представляется, наука как бы преданного служения или служения Богу. И здесь об этом говорится. Люди стремятся улучшить свою жизнь, как они понимают. Но то, что пища для одного я, для другого. Например, что такое для йога улучшить свою жизнь? Для йога. Это значит уйти в Гималаи и прекратить чувственную деятельность. В транс впасть. Для него это является как бы вот хорошо. Для мирского человека уйти в Гималаи, бросить работу, семью и общество, где ты живешь, считается как бы изменой вообще государству или там семье своей и прочее. Эти разные могут быть наставления религиозные для разных категорий людей. Для философа религиозные правила другие. Нужно изучать шастры и хранить целибат, иначе он не сможет быть философом. Для семейного человека это не рекомендовано соблюдать целибат, ему нужно потомство, нужно зарабатывать деньги, чтобы поддерживать семью. Для человека, который идет путем карма-йоги, другие правила предписания. Но это не означает, что это разные религии. Это один путь, разные ступени. Но совершенство всей йоги, говорится в Бхагавад-гите, Йогинам Аписарвишам, какая же йога самая совершенная? То есть это чистое, любовное, преданное служение. То есть путь идет к одной цели. И вот этот момент очень важно осознать. Зачем мы повторяем мантру? С какой целью? Чтобы не ждать плодов, а чтобы приближаться к Богу. Именно с целью приблизиться к Богу. И вы увидите, что в обществе преданных в тот же миг наступит мир. Потому что Кришна — это и есть как бы формула мира. Бхактарам Яги Атапасам. Сарва Лока Махешварам Сухридам Сарва Бутанам Ята Вам Шантим Ричхати. Это в пятой главе описывается формула мира. Это Кришна. Потому что для него все делается, нет причин ссориться, кому все принадлежит. Для Бога все делаем. Он обладатель всего, тут не нужно претендовать на какую-то собственность. Он друг каждому, о каждом заботится. Мы не можем кого-то унизить, кого-то возвысить, потому что для Бога все равны. Это формула мира. Формула мира — это сознание Кришны, что Бог один, религия одна, и любовь к Богу — это единая цель для всех как бы, духовных практик. Но здесь говорится другое, что люди привлекаются побочными продуктами религии, скажем, достижение райских планет или материальное процветание рая на земле. То есть они совершают эти, выполняют правила подписания с какими-то материальными целями, то есть чтобы удовлетворить свои анархии, материальные потребности тела, капризы тела и ума. Не, они есть как бы низменные животные, есть возвышенные капризы ума тоже, возвышенные есть, в общем, возвышенная философия существует, и карма-мимамса существует, и майявада существует. Есть йога Патанджали тоже, это целая система великих знаний, то есть, но все это связано с анартхами, с удовлетворением как бы собственной плоти и ума. И только чистый преданный, говорится, ничего не желает, нет анартхи. Наджанамна данамна сундарим. Нет материальных желаний, есть только желание служить Кришне, удовлетворить его чувства. Преданный знает, что это высшее счастье, когда Кришна доволен его деятельностью, или гуру доволен его деятельностью. На самом деле доволен. На самом деле удовлетворен. Но гуру удовлетворяется, когда ученик именно предается святому имени, предается миссии. Он прекращает исполнять капризы своего ума и тела. Думать об этом. Например, Конечно, когда мы болеем, идем к врачу, это не каприз, необходимость, это долг. Но быть идеально здоровым невозможно. Мы не можем этого потребовать от сознания Кришны или от докторов, или даже от Бога. Потому что тело уже изначально дано как анарха, которую мы заслужили. Это нужно выдержать, это испытание для нас. Выдержать жизнь в этом теле, очень капризном, стареющем, неудовлетворенном, со скудными знаниями, может быть, с ограниченным умом и чувствами. И выдержать, чтобы не опускаться до уровня обвинения окружающего мира и людей. Потому что мы получаем плоды собственного труда, собственных усилий прошлого. Нас бы наказать нужно за такую несовершенную деятельность. А святыми нас благословляет все равно. Просто потому, что мы хотя бы пытаемся это делать искренне. И уже, говорится, от всех страхов избавляется человек, и снова милость на него проливается. Кришна очень добрый. Этих людей также можно сравнить с теми, кто пытается разглядеть что-либо в густом тумане, ошибочно отождествляя себя с телом. И не удостаивая внимания пребывающую в этом теле вечную душу, человек блуждает в густом тумане невежества, который не позволяет ему увидеть Бога. Поэтому Бхагавад-гита Господь Кришна начинает свое наставление с того, что рассеивает дремучее невежество наших телесных представлений о жизни. Религия – это законы Бога. И высшее наставление или закон Бога состоит в том, что каждая обусловленная душа должна предаться Ему, научиться любить Его и служить Ему. Такой путь домой, обратно к Богу, путь сознания Кришны. То есть сегодня тема такова, что нужно предаться Кришне, стараться. Невозможно за один день предаться Кришне. После этого вебинара тоже мы не сможем сразу предаться Кришне. Но мы настроимся на предание, это хорошо. То есть мы снова вспомним, что у нас есть это желание. Нам станет легче переносить какие-то материальные проблемы, сложности в таком сознании Кришны. И каждый, он прилагает свои усилия в этом направлении. Если мы не прилагаем усилия удовлетворить Кришну, если мы ждем результатов своей религиозной благочестивой деятельности, будем совершать восьмое оскорбление святого имени. Это тоже распространенное явление. Потому что даже великие мудрецы, они склонны к удовлетворению чувств, в смысле они ждут также плодов кармической деятельности. Даже среди мудрецов эта анартха еще может сохраняться. В начинающих преданных она тоже ярко может быть выражена в этих конфликтах неудовлетворения. И кроме этого, конечно же, есть еще окружающая среда, векакали, мы вчера говорили, которая стимулирует эти анартхи сильно очень, оживляет их. Потому что мы же смотрим по сторонам на эту окружающую среду и видим, что кто-то же вот устроился в жизни лучше, и зависти нам становится хуже. И мы вспоминаем, почему у меня нет таких результатов, почему у меня такое материальное положение. Мы начинаем повторять Хари Кришна мантру с такими мыслями. Это окружающая среда. Как вот, скажем, преодолеть влияние окружающей среды, мощная энергия окружающая, это целый мир вообще. Все заполнено материальным сознанием, деятельностью с утра до ночи. Вот поэтому очень важно подниматься очень рано утром, когда этот зверь чувственных наслаждений спит, спит глубоко вообще, подняться не может, без сознания находится. Это время благоприятное очень. Среда благоприятная становится. Вдруг вы ходите, скажем, в парк или в храм, идете рано утром, как вот вы видите, в Майяпуре, в Вриндаване, или там место, где есть храм в городе, вы идете рано утром. Вы чувствуете, что очень хорошо везде, и на улице хорошо, покой, и в сердце покой, потому что со святым именем идете на Мангала Арати, это вот время такого, знаете, время сатья-юги просто. Как золотой век как будто начинается. Это ранние утренние часы, медитация, вот эта глубокая, сокровенная вот эта вот процедура воспевания в храме, самсара давана, лалидалока, потом мы поем нарсимху и так далее, туси пуджа. Вот все эти, так сказать, церемонии мы проходим в это утреннее, и джапа медитация. Вот это вовремя нужно делать обязательно. Это первый шаг для того, чтобы вот освободиться от этого конфликтного капризного ума, который настоятельно требует наблюдать, мстить, как-то отреагировать на плохие вещи, вступать в эти конфликты, как бы, стать частью этой проблемы. Как бы. И вот ум может выйти оттуда, он будет медитировать на жизнь именно как на раннее утро, как на пробуждение души. Если мы не поднимаемся рано утром, мы повторяем джапу в течение дня в этой среде, это будет очень сложно умиротвориться. Всегда будете чувствовать раздражение кругом. Эти материалисты, эти соседи, эта погода, все что угодно. И джапа, она не будет приносить какого-то счастья именно глубокого. Скорее, это будет такая борьба с каким-то неудовлетворением внутри, такая плохая джапа называется. Экстаза нет, вот просто, знаете, вот вы обязанности тут, вот выжимаете из себя 16 кругов, потому что обещали, с трудом, с усталостью в уме. Поэтому, конечно, нужно выделить время, Прабхупада говорил об этом, что рано подниматься необходимо, чтобы подняться в гуну благости. Если ранние утренние часы мы поднялись на уровне гуны благости, в течение всего дня мы справляемся с этим монстром окружающего мира. В плане чувственных наслаждений, вот этого умонастроения, материальной выгоды, конфликтов, плохих новостей, информации, тут поток идет, тут огромное количество анартх. Что не человек, то анартха воплощенная здесь. Тут искать нечего, это кругом анархия. И вы это видите, когда ум поднимается, очищается. И тогда вы чувствуете, что у меня есть миссия. Я хочу, чтобы люди знали о счастье, о себе больше. Я хочу им показать книги, хочу пригласить их на просад, на какие-то программы. Хочу общаться, хочу передавать это послание, потому что это не просто религия. Это на самом деле путь к совершенству и счастью. То есть вот эта садхана, она так дает нам эти силы действовать позитивно в мире, как бы в океане невежества, в океане страданий. Действовать позитивно. То есть когда вы поднимаетесь на корабль из океана, конечно же, вы начинаете смотреть, где ваши другие друзья и знакомые в этом море борются за существование. Вы пытаетесь тоже их вызволить оттуда, бросая какие-то канаты, там, не знаю, спасательные круги, говорить, повторять Хари Кришна, ну хорошо, хотя бы от мяса откажись, вот тебе хотя бы доска, которая плывет сверху из пенопласта. Хоть хотя бы так тебе поддержку окажу, хоть меньше мяса ешь хотя бы, да. Но удачливые те, кто сразу берутся за спасательный круг, поднимаются на судно, которое уже идет, есть курс, уже все организовано, есть паруса, есть команда, есть капитан, и курс идет точный. И то есть вот важно, чтобы преданные были на таком как бы спасительном корабле, чтобы их не захлестывали эти волны майи. Для того, чтобы утвердиться в сознании Кришны, нужно утвердиться в садхане, в своей утренней программе главным образом. Конечно, вы знаете этот рецепт, но мы говорим о том, что его нужно также правильно применять. Если у меня есть лекарство, я знаю, что оно помогает, но я не применяю правильную дозировку и время, оно не поможет. Может даже случиться, что организм привыкнет, болезнь привыкнет к этому лекарству, оно не будет действовать. Такие случаи тоже бывают, опасные моменты. То есть лекарство точно нужно принимать по назначению. И назначение Прабхупады в том, что именно нужно рано подниматься. Если вы говорите, я и так устаю, я поздно ложусь, я всего сплю 5-6 часов, Прабхупада на это что значит, что отвечал? Не шел на уступки. Тогда спи 3 часа. Но поднимайся вовремя, повторяй джапу. Вот так иногда он говорит. То есть давайте попытаемся к этому отнестись более серьезно, к нашей практике. И прощать человек, по сути дела, не может. По природе своей. По природе человек не может прощать. Мне кажется, что животные больше умеют прощать, потому что просто забывают. Человек помнит. Помнит боль всю жизнь. Я знаю людей, которые 40 лет не могут вернуться в Искон из-за обиды, не помнят боль. Прощать может только Бог. Некоторые люди думают, что Бог нужен, потому что кроме Бога никто не простит. Потому что люди друг друга не смогут простить так до конца, как бы. Они просто будут перемирие устраивать, терпеть друг друга, но так вот близко любить друг друга и на самом деле прощать. Но могут только исключительно редкие святые, которые могут, знаете, даже прощать своих обидчиков, как Харидас Такур простил своих палачей, молился за них, как Христос молился за своих палачей. Ну, знаете, чересчур, я не Христос, я не Харидас Такур, я не могу так прощать. Обычно это трудно, очень трудно. Но тогда мы говорим Бог для обычного человека, который не связан еще с Богом, еще не способен как-то жить цивилизованно, как святой человек. Тогда мы говорим, ну, обратись к Богу. И если люди обращаются к Богу, их благочестие находит свое предназначение. Вот тут и наступает прощение. То есть для чего быть благочестивым? Чтобы гордиться? Унижать кого-то, кто ниже? Или обижаться, если кто-то меня не уважил должным образом? Нет, чтобы обратиться к Богу. Вот для чего благочестие. И если мы понимаем, что именно все мы делаем для Бога, Бог Тарам Яги Атапа Сам, то Он это служение, Он также раздаст наше служение Ему, как благо всем другим, то есть и общество людей меняется вокруг нас. Автоматически это происходит. Нам не нужно изучать конфликтологию в этом случае. Ее можно изучать, но в этом случае нет необходимости. Если удовлетворяете Кришну, Кришна абсолютно заботится о вашем окружении, о вашей семье. Да, это внутренняя энергия, которая дает разум человеку, умиротворяет его, как Кришна является в этот мир, знаете, умиротворяются даже полубоги, все планеты, гантарвы, сит, чараны, там, не знаю, все, как все живые существа, даже погода меняется. Явление Господа в этот мир, знаете, вот это вот, как же, это явление организовать. Вот если мы служим и с преданностью, в какой степени мы предаемся, в такой степени он проявляется, как бы является вот нашу жизнь, как всеобщее благо. Потому что просто, когда преданный живет в какой-то стране, занимается служением, даже имея кучу препятствий, не имея поддержки, скажем, от общества внешнего, общество все равно получает благо от этого. Так, Кришна очень милостив. Общество получает благо, это знание, тем не менее, по милости Кришна распространяется в умы людей. Видите, сейчас люди, ну, удивительно, что 30 лет назад люди вообще ничего не могли понять. Слово «душа» для них было что-то страшное, опасное, Бог тоже. Но очень далеки были от науки, были очень грубые материалисты, как вульгарный материализм называется, такой нетонкий. Они даже парапсихологию отвергали, даже астрологию отвергали, даже законы кармы отвергали, что вообще такие законы существуют. Человек хозяин мира, все случайно, кругом одна материя, мертвая. Я тут царь и бог, все на свете. Сейчас мы даем лекции для новых людей, посмотрите, какая это. Это что, это милость Кришны? Откуда они это все уже знают? Ну вот, смотрите, это же все распространяется через сердца людей, это все же происходит. А потому что кто-то предается Кришне, то есть преданные, они совершают преданное служение. И благо получает все общество, которое даже не соглашается, иногда даже преследует агрессивно, но все равно получает благо. Потому что кто-то говорит, прости их, они не ведают, что творят. Кто-то умеет прощать. Поэтому, конечно, если мы хотим быть преданными, если мы считаем себя преданными, мы должны научиться прощать. Каждый по-своему. Я не говорю, что это получится в совершенстве сейчас у каждого, но во всяком случае терпеть можем друг друга. И хотя бы мир поддерживать при помощи усилий. Это тоже наука, это тоже контроль чувств. Да, я до конца не простил, я помню, но я держу себя в руках. Я общаюсь культурно, я не повышаю больше голос, я избегаю вот этих острых вещей болезненных. Я тоже спровоцировал это, я понимаю, ну, у меня эта обида есть. Но со временем это очистится. То есть, конечно, нам нужно потерпеть. Не покидайте общество преданных. То есть мы на исцеление, вот такие примеры. Нам нужно исцелиться до конца, пока мы не почувствуем энтузиазм помогать преданным, служить вайшнавам, а не критиковать за их недостатки. Если у нас пробуждается дух служения вайшнавам, вы на очень высоком уровне. Могу привести пример любого старого вайшнава в Исконе. Любого духовного учителя, как они служат преданным. Сколько лет я вижу стабильно. Например, я близко наблюдаю этого Нираджана с вами. Ну, моего духовного учителя, конечно, тоже. Как он служит преданным? Днем и ночью служит преданным. Тех преданных, которые мы иногда терпеть не можем, он служит им. Он выполняет их желания, если невозможно ничего другого. Он идет на уступки, он при помощи любви, доброты, он меняет эти души. Нираджан с вами сколько, он тоже днем и ночью разбирает все эти конфликты, он встречается с каждым часами. Знаете, это непростая вещь для просто человеческих нервов, для психики человека. Это очень непростая вещь вот, заниматься вот этими конфликтами, как будто, умиротворять людей как-то, сближать их. Ценой своей тоже крови приходится это делать. Нужно тратить много психической энергии. Можно болезнь себе заработать любую, какую угодно. И тем не менее, мы видим, что вайшнавы, у них есть этот вкус. Вкус отдавать себя, служить вайшнавам, помогать им в преданном служении. Это и есть служение Кришне, это лучшее служение Кришне. Когда мы эту науку именно передаем преданным, так в Гите говорится, которые хотят стать преданными, вот тут требуется много усилий, большая жертва, Три литра крови, чтобы кого-то сделать преданными. Представьте себе, если бы все наши духовные учителя бы конфликтовали бы с нами за наших нарт. Что было бы? Ничего бы не было. Не было бы никакого... Но они прощают нас. Они понимают нас. Они служат нам в ответ на наши анарти, на наши оскорбления, на наше несовершенство. Они в ответ на это. Потому что молятся, прощают и служат. Разве у нас нет таких примеров? Ачарьев, как Прабхупада и другие. Вот куда мы должны смотреть? На что мы должны медитировать? На свои анарти, на анарти близкого человека или на садху? Давайте переключим свое внимание. С утра пораньше на садху. Самсара даванала риду лока. Вандегу роши чара наравиндам. Я поклоняюсь лотосным стопам твоего своего духовного учителя. Лотосные стопы. Это единственное прибежище в моей жизни. Мы эти строки повторяем, да, мы так делаем, каждый день стараемся помнить это все. И несколько раз даже в день помним это все, так предписано. Для нас, которые являются садаками, наши усилия, вот, благородные усилия. И когда мы сталкиваемся с разными интересами, то мы должны знать, что это естественно, что у всех свое мнение, разные природы, разная обусловленность. И со временем это все будет очищаться. Ну вот, об этом я хотел поговорить сегодня, о восьмом оскорблении, которое может быть препятствием в наших отношениях. Любое оскорбление нам может препятствовать. Мы сегодня говорили об ожидании плодов своей религиозной практики или духовной практики, что преданный не ожидает никакого результата. Он удовлетворяется самим преданным служением, выполняя его очень хорошо, от души, от сердца, да, Кришна. Но он счастлив уже этим. Спасибо большое. Будут ли какие-то вопросы? Тоже аудитория, может быть, здесь какие-то вопросы задает. Вы тоже участвуете. Вальмики.
Спасибо. Дело в том, что вопрос просто такой. Какие-то вещи, о которых вы говорите, они, ну, понятны нам, что нужно следовать, там, придерживаться, уважать, прощать. И, а где силы брать? Иногда мы понимаем, что это нужно делать, а сил нету это делать.
Прощать?
Ну, вообще любое правило, которое рекомендуется при конфликтах соблюдать, почему-то оно в какой-то момент как теряется, память включается, что ли.
Отключается разум?
Ну да.
В конфликтах отключается разум. Да, и как вот себя контролировать, когда разум отключился? Для этого существует общество вайшнавов. Такой человек сразу связывает смирительную рубашку. Что-то говорят, пытаются остановить. Общество вайшнавов присутствует. Преданные, они же не будут смотреть, как кто-то кого-то оскорбляет. Они начнут сразу давать наставления какие-то, как-то влиять. Нужно оставаться в обществе преданных. Хочу распространять ведические знания посредством лекций. Как найти решимость и какое должно быть правильное настроение? Мне очень нравится, как вы это делаете, и мне хотелось бы это делать, как вы. Да, надо просто делать. Я не знаю, как я это делал. Собственно, я этого не хотел делать, я боялся проповедовать сильно. Меня заставляли старшие, меня как раз заставляли насильно. Вот я подумал, что я выйду, конечно, если не хотят, опозорюсь и больше меня не будут приглашать туда. Но как-то так вот происходило, что я продолжал свою проповедь. Было, я вам скажу честно, как было. Иногда мы приезжали в какой-то город на Урале. Я с младшими преданными, я уже как проповедник, а я все боюсь людей. А тогда было больше агрессивных людей, конечно, настроенных. И вот снимается зал, там не снимается, тогда залы бесплатно давали в то время, 90-е годы. Просто мы говорили о регулирующих принципах наших, о Боге, и нам сразу жертвовали зал, пожалуйста, любой. Никогда не платили за это. И зал, скажем, на 200-300 мест могли дать, предоставить. Я думаю, ну вот зал сейчас тут 400 мест. Ну как я выйду на сцену вообще? Одно дело даже Шримад Бхагава, там несколько десятков преданных, все свои. Другое дело, выйти перед сотней людей, с улицы вообще пришли, непонятно, кто такие люди и как выйти на сцену. Вот, и колотит меня там за кулисами. А выходить нужно, все уже, судьба неотвратима. Я выхожу на сцену, и у меня радость такая. Почему? В зале почти никого нет. Я думаю, слава Богу, что никто не пришел. Вот так я бы начинал проповедовать. Когда-то пришло всего 5 человек в огромном зале, 5 человек пришло людей. Я довольный на сцену выхожу. И говорю, ну что будем делать? Рассказать им что-то. Он говорит, ну да, расскажите, мы же пришли. Ну, я просто тон рассказываю спокойно. Вот так тоже было. Поэтому, я думаю, для меня это была просто практика постоянная. Каждый день я проводил по 3-4 лекции. В течение многих лет. Плохой день, это было 2 лекции в день. Это был плохой день, неудачный. Никогда не было так, чтобы какой-то день оставался без проповеди. Постоянно куда-то ездил, приглашали все больше и больше, больше и больше. То есть 3-4 лекции, иногда 5 лекций. Плюс даршины и так далее. То есть постоянно. И вот это постоянство, эта постоянная практика помогли мне как-то утвердиться в этом сознании, понимать людей. Поэтому как научиться? Практикуйте. Действуйте, преодолевайте себя. Что означает прощение? Есть опыт очень тяжелых отношений с матерью. Я прощаю ее, стараюсь наладить отношения, не вспоминаю прошлого ей. Но все равно память поступков остается и ранит. Нет, вы должны не поступки ее прощать, а душу ее простить. Это разные вещи. За поступки не прощаются материальной природой. Если вы даже простите, она все равно получит реакции за это. Это карма. Поступки не прощаются. Это материальная природа. Это ее лицо. Должны простить ее душу. Пока у вас не пробудется сострадание к душе, о прощении речи быть не может. Поступки, кто мы такие, что поступки прощали? А Христос, когда сказал, прощаются тебе твои грехи, его осудили за это. Кто ты такой, что прощать грехи вообще? Бог может прощать грехи, да. Что материальная природа не прощает никаких грехов. Ты не можешь так говорить. Но ты простить можешь душу, можешь сказать, Бог тебе судья, но ты тоже страдаешь, да, я могу сострадать тебе, что тебе тоже плохо в этой мире, ты тоже болеешь, поэтому иногда ты что-то делаешь дурное. Я прощаю твою душу, страдающую душу, это другой вопрос. То есть пока мы не почувствуем сострадание к этим людям, которые как бы нас обижают, мы не можем простить их. Поэтому иногда мы разговариваем, чтобы простить друг друга. Просто разговариваем, ну пойми меня, мы говорим. Я чувствовал то-то и то-то, когда... делал такие вещи. И думал то-то и то-то. Я страдал. Я сам сильно страдал, поэтому я вот думал так. Я и поэтому так и делал. Прости, я, может быть, неправильно думал. Но я так себя чувствовал очень плохо тогда. Вот о чем мы говорим. О мотивах. Чтобы как бы разобраться в этих мотивах. Есть же какая-то причина, почему человек плохо поступает. Потому что ему плохо. Или он понимает, что это очень плохо. То есть он тоже страдает сильно. И как говорят Пураны, что прав не оскорбитель, а оскорбленный. Оскорбитель всегда не прав. Если мы даже правду сказали с оскорблениями, мы не правы. Мы получим реакцию. Кришна будет недоволен нашей правдой такой. Поэтому как вы говорите, как? Нужно время иногда, чтобы понять свою мать. Дети обычно они тоже не могут иногда долго простить родителей, потому что им нужно вырасти. Вырасти и понять, у меня вот бабушка по отцу, ее не простила одна дочь, моя тетка младшая, не простила ее в течение всей жизни. Почему? 5 детей, война, дед погибает, она одна остается с 5 детьми, в нищете и голоде. Она не может поднять семью. Все, они умирают с голоду фактически, все, сил никаких нет. И тогда она пошла к председателю и сказала, что она не выживает. И он сказал ей, что есть детдом, можно сдать 1 ребенка в детдом твоего, могу устроить это. Вот так могу облегчить тебе жизнь. Вот представьте, в этой семье решали, кого сдать в детдом. Вынуждены были так думать, кого же сдать в детдом. Старшего нельзя, потому что он опора. Он рабочая сила главная. Помощник. Младшего слишком маленький тоже нельзя. И так они вычисляли, кого же сдать в детдом. Никто из детей не хотел уходить в детдом. Каждый думал, если меня дадут в детдом, это предательство. Каждый думал, что это предательство. Дети так думают. За что? Почему? Они еще не все понимают, конечно, не понимают вот эти вот как бы эгоистичные. И сдали вот эту мою тетю, там была младшая среди девочек, но средняя примерно по возрасту. Никогда она не простила ее. Не знаю, может быть, простила уже, сейчас ли она жива где-то, я не помню, где она сейчас. Может быть, со старости лет она могла простить свою мать, сострадание. Но вот такая история жизни. Таких примеров огромное количество. Как правило, многие дети обижены своих родителей, потому что невежественные тоже, как и родители. Поэтому не думайте, что мать какая-то у вас плохая. Вы часть ее. Вы вместе, вы одна семья. Себя не оправдывайте. Я не думаю, что у вас есть право осуждать ее или приговаривать ей, какой-то приговор выносить. Я не думаю, что у вас есть такое право. Это право жизни. Жизнь сама распорядится, какие реакции получает ваша мать, какие не получает ваша мать, что она заслужила. Ваше дело попытаться понять своего родственника, близкого человека. Тогда, может быть, вы сможете простить хотя бы что-то. Как правильно поступить младшему, если старший преданный распространил видео, порочащее других старших преданных? Как правильно поступать младшему, если старший преданный распространил видео, порочащее других старших преданных? Диверсия какая-то. Подрывная деятельность, видите? Это нарушение, конечно, этикета, серьезное. Распространять какие-то порочащие вещи. Есть процесс, который требует терпения, чтобы решать какие-то конфликты вот такого рода между старшими вайшнавами, которые, как правило, тянутся долго, годами. Когда кто-то не выдерживает, он начинает вот вредить уже. То есть это уже ненавистничество просыпается у него, деградирует человек. Но вы должны знать, вот этот поступок – это деградация общества. Деградация вот некоторых личностей. Это говорит о том, что деградирует, не прогрессирует духовно человек. В этом конфликте он совершает много оскорблений, и он деградирует. Вот так вы должны понимать, что это деградация. Не думай, что вам нужно тоже взять и опорочить его в ответ. Нет. Вайшнавское поведение. Вы должны понять, что человек деградирует. Видя факты, которые недостойны вайшнава, не начать критиковать. И как из страдания к душе помочь человеку в такой ситуации? Не сразу. Вот вы сразу хотите мгновенно это сделать. Взять нож хирургический, вырезать тут же. Нет, есть терапия. Сначала терапия. Терапия дольше, чем хирургическая операция. Это процесс может быть долголетний. Есть места, ятры, где совершены какие-то подобные вот оскорбления, конфликты. Это может длиться десятки лет иногда. Прежде чем наступит настоящее исцеление. Хирургическая операция – это как бы в гуне страсти и невежества тоже, что вы резаете не только плохие вещи, но и хорошие тоже вред наносите. Вот. С анестезией тоже не шутки плохи в медицине. Потому что когда вы усыпляете человека и делаете ему операцию, он ничего не чувствует, и когда он пробуждается, его тело в шоке вообще, и там тоже есть свои осложнения серьезные, поэтому все неблагоприятно. Терапия нужна, аюрведа, наука жизни нужно познать нам. А мы хотим вот оперировать сейчас, видите, мы хотим быстро решить проблему, так не бывает. Как мы сказали, проблема с каждым из нас. Это как бы определенный замысел Кришны, что он, вот если я езжу по ятрам много лет, что я наблюдаю? В каждой ятре есть одинаковые абсолютно типы людей. Есть свои администраторы, есть свои там браманы, есть завистливые браманы, есть такие. Все один к одному везде все расставлено, по милости Кришны. Одна и та же ситуация фактически везде, повсюду. Те же самые типы людей, просто можно фотографию просто менять в ту же самую ячейку. Знаете, вот есть Индра, и там может пост занять кто-то его. Есть Брама, его пост кто-то занимает. И какой-то такой полубог, его пост кто-то может занять. Вот тоже есть такие посты, такие вот типы, различные сочетания гун, и мы все их занимаем, в каждой ятре мы занимаем те же самые ячейки. Другой вопрос, как мы относимся к этим вещам? Вот в разных ятрах по-разному. Есть ятры, которые уже успевают принимать, понимают, что можно принять то, человека, какой он есть. Уже дружески расположиться, заниматься служением, не беспокоя друг друга. Это очень опытные вайшнавы, серьезные вайшнавы. Есть преданные, которые не мирятся с этим разнообразием, не могут. Это как бы вот уже индивидуально. Видя факты, которые недостойны вайшнава, ну и что? А что, мы достойны все звания вайшнавы? Вот тот, кто пишет, что он достоин. Может быть, кто-то другой тоже посмотрит, тоже недостоин. Мы все недостойны. Значит, что нам сделать? Разойтись в разные стороны. Нет, подниматься рано утром, воспевать вместе. Вот для чего мы собрались. А не то, что решать, кто достоин, кто недостоин. На самом деле, честно говоря, достойных-то, может быть, и нет. В полном смысле слова. Шрила Прабхупада, наверное, самый достойный, который создал это движение, держит нас своей милостью. Он очень достойная личность. Ради него можем остаться. Мне не очень нравится постановка этого вопроса. Как не критиковать, если кто-то делает то-то? Да просто не критикуйте, и все, делайте свое дело. Почему нужно именно критиковать? Почему не просто общаться по-дружески, не обсуждать писание, задать вопрос как-то, ну не знаю, по-другому это решить? Сразу критиковать? Мне кажется, это некоторая неуравновешенность в уме. Какое-то раздражение. Как справляться с реакциями и эмоциями, когда тебе говорят правду и общаются в гунах страсти и невежества? Как себя вести и как самой не начать общаться в такой ситуации в гуне страсти и невежества? Запаситесь терпением. Терпение – это гуна благости. И если вы проявляете терпение, то эта гуна благости, она влияет на ваших раздражителей, кто действует в низших гунах природы. Вы своим терпением именно влияете гуной благости на таких людей. Они тоже постепенно к вам меняют отношения за ваше терпение. Там лучше терпеть, чем возмущаться. Так говорит Прабхупада. Лучше терпеть, чем возмущаться. Это вот к этому вопросу ответ. Как можно быстро выйти из гуны невежества непосредственно в ситуации? Как я сказал, например, задаться целью быть терпеливым. И с опытом также это может получиться, потому что мы уже имеем опыт последствий нашего нетерпения, поэтому опыт нам будет говорить, ну, выдержка, потерпи немного, сдержи себя. На самом деле то, о чем вы спрашиваете, это не такие важные вещи, просто мы их так воспринимаем, как что-то важное. Есть лилипуты, которые сражаются, у них две армии. Гулливер, когда увидел этих лилипутов, открыл это царство лилипутов, вот видно, что у них там две партии, две армии, там оружие, пушки, и они воюют. И вот они его зовут каждый на свою сторону. А Гулливер спрашивает, а за что воюете? А те говорят, а они бьют яйцо тупым концом, а мы острым. Вот мы уже столько раз говорили, бейте острым концом, не слушают нас. А те говорят, а мы убеждены, что нужно тупым концом, они не правы. И мы им тоже говорим об этом. И они тоже нас не слушают. Поэтому мы воюем. Вот видите, то есть люди уравновешенные во все времена понимали, что причины-то для разногласий серьезных никогда нет, кроме раздражения и жадности. И гнева. Причина только гнев, только раздражение. То есть реальные причины не существуют здесь, в этом мире, для того, чтобы с кем-то враждовать. Причина в каждом из нас. Если мы не справляемся с гневом, если мы с жадностью и завистью не справляемся, конечно, вот она причина конфликта. А мы думаем, тупой конец яйца, или не тупой, острый. Вот мы как думаем. Я работаю по вахте на севере, месяц на месяц. Стараюсь служить ятре, бхакти-вирикши, воскресные программы провожу. Из-за работы неудовлетворения. Вопрос, надо усилия прилагать для получения новой специальности или все-таки больше служить стараться? Ну, пока вы не уверены, что делать, просто продолжайте в этой ситуации то, что вы делаете. Пока я не думаю, что нужно что-то менять, потому что картина неясная в вашей жизни, что делать дальше. Пока продолжайте делать то, что умеете делать в этой ситуации. Ну что делать? Такая вахта, ну что, на севере, такие обстоятельства. Кришна понимает это. У меня конфликты возникают, потому что я не чувствую себя любимой. Могу ли я просить Кришну о том, чтобы он проявил свою любовь ко мне? Или это тонкий эгоизм? Почему не можете? Можете. Можете попросить его об этом. Да, вот Кубджа, допустим, просила. Кубджа, когда стала стройной и красивой, она схватила Кришну без стеснения и сказала: приходи ко мне, я хочу, чтобы ты меня любил. Прямо при всех она сказала об этом. И она так это сказала непосредственно и искренне, что Кришна пообещал ей, что, конечно, он к ней придет и будет ее любить. Он пришел, обнимал ее там, у нее дома. Вот она в этом, в этих объятиях Кришны, она полностью очистилась. Поэтому, да, можете к Кришне всегда обращаться, если вы чувствуете себя так вот нелюбимой. Кришна любит, да, всех. Шастры говорят, что вкус уходит от оскорбления преданных. Что считается оскорблением, если ты напрямую никогда никого не оскорблял? Вам нужно напрямую кого-то оскорбить, я понимаю. Если даже думаете плохо о преданных, это уже оскорбление. Если строго говорить, не обязательно напрямую подойти и плюнуть в лицо. Если даже недобрый взгляд, вот, гость пришел, недобрым взглядом встретили, уже совершили оскорбление. Если так строго говорить. Но Гуру Махарадж произнес имя одного преданного ученика, по-моему. Неправильно произнес имя его. Когда его поправили, что его зовут так и так, он сказал, что я сейчас совершил оскорбление. Он сказал, что я сейчас совершил оскорбление. Я неправильно произнес имя этого человека. Вот, поэтому оскорбление – это наше умонастроение также, не только слова, а главное умонастроение. Мы должны следить, в каком настроении мы произносим слова, по-доброму ли это, или завистливые слова исходят из нас, упреки, может быть, агрессивное настроение. Вот это все оскорбительно. Но если вы говорите правду, но приятными словами, это предписано шастрами, это не оскорбление. Приятными словами, с уважением к личности, но при этом говорите правду. Вот это мы должны научиться с вами. Когда выполняю служение, заметил, что проявляется гордость в моем отношении к преданным, которые хотят помочь мне в служении, дать и совет, как быть. Да, это хорошо, что гордость, значит, вы себя отождествляете с этим служением уже. Значит, есть отождествление вот с практикой сознания Кришны. Гордость говорит об этом. Если вы гордитесь, допустим, что президент ятры, значит, вы себя отождествляете с ятрой. Хорошо, с Кришной, со служением. Это хорошо. Но плохо, если вы унижаете преданных, имея какой-то успех или положение, начинаете относиться высокомерно к преданным. Вот это плохо. А сам по себе гордость служения, она естественна. Гордость – это наша суть, это я, личность. Важно не носить оскорблений. Гордиться можно в каком-то смысле своим служением или своим успехами, или сознанием Кришны можно гордиться, Прабхупадой можно гордиться. Можно гордиться хорошими киртанами, но не противопоставлять себя другим, своему успеху, неуспехам другим. Понимаю, что в конфликте опускаюсь в тамагуну. Потом очень недовольна собой. Корю себя, что опять не прошла урок. Как в момент конфликта не опускаться до тамагуны? Нужно примерно опыт лет 15. Лучше 20. Опыт жизни нужен духовный. Пока здесь в вопросе в этом есть своя невинность. Просто человек как бы понимает свои ошибки, но не справляется. Это не такой уж грех. Все получится, но нужно запастись терпением. Нужна хорошая практика и время. Ну, 15-20 лет, я думаю, что вы уже сможете очень многому научиться в этом плане. Думаю, что рукой подать до сознания Кришны будет. Вот в таком настроении, если вы находитесь, что работаете над собой, это очень ценно. Но просто прилагайте усилия, как получается, продолжайте работать над собой. Просить Кришну, молить Святое Имя, то есть следовать садхане, служить вайшнавам. Вот в таком духе. Если мы все несовершенны, означает ли это, что всегда нужно снисходительно относиться к ошибкам всех? даже духовных, и если кто-то, кто не ошибается никогда. Например, я постоянно ошибаюсь в каких-то вопросах. Про себя что могу сказать? Но меня преданные как-то прощают все. Жена меня прощает всю жизнь, допустим, за мои ошибки. Дочь прощает за все ошибки. Я тоже стараюсь всех прощать за их несовершенство. В конце концов, мне уже, для меня это уже не важно. В моем возрасте, как бы, и духовном, и материальном, уже не важно, какие ошибки совершают вокруг по отношению ко мне преданные. Это уже не важно. Это, может быть, было важно когда-то, когда был молодым, может быть, таким глупым, гордым, более гордым. Тогда это было более важно. Сейчас это уже меньше важно. Я сейчас думаю уже о том, как уйти к Богу. Но все это уже теряет для меня значение как таковое. Единственное, что сейчас важно для меня, это отношение со Святым Именем и то, что я оставлю своим ученикам. Смогут ли они понять то, что я, так сказать, этот опыт, который я им оставляю. Вот это меня сейчас волнует. Остальное меня уже не волнует. Поэтому, да, несовершенство не должно нас ввергать в гнев, в раздражение, вот в какие-то оскорбительные нотки. Не должно это быть. Несовершенство — это наша среда, в которой мы живем. Мы все несовершенны, мы говорим, тело — это анартха, ум — это анартха. Мы пытаемся занять эту анартху сами, или нам кто-то помогает, и это хорошо. Нет, нет, нет такого, кто не ошибается никогда в этом мире. Нет, нет, нет. Не будьте вот, не идеализируйте, все ошибаются люди. Как научить себя не видеть отрицательные качества у преданных и замечать только положительные? Да нет, нужно видеть то и другое. Просто брать нужно хорошее. Вот видите, допустим, на столе плохая пища, хорошие вещи, пища. Ну просто возьмите хорошую и все, и будьте счастливы. Вот так нужно общаться. Мы всегда ошибаемся. Кришна не ошибается. Поэтому учимся у Кришны. Мы изучаем Бхагавад-гиту, повторяем Бхагавад-гиту. Это наш метод. Если я безрадостно и без энтузиазма живу, значит, я не в сознании Кришны. Не обязательно, это просто параллельная линия материального существования, есть и духовная. Вот. На уровне сознания Кришны вы, может быть, чувствуете себя на верном пути, но на уровне материального существования вы чувствуете себя плохо. Иногда это становится сильным таким чувством, покрывающим даже наше вот присутствие в сознании Кришны. Материальная какая-то неудовлетворенность, неустроенность личная. По сути дела, это, конечно, еще не сознание Кришны, такое сознание, это не сознание Кришны, но это параллельное сознание Кришны. Тем не менее, вы все равно продолжаете практику, даже если нет энтузиазма и радости, все равно вы как-то служите Кришне, то есть это параллельное тоже будет развиваться. Подскажите, пожалуйста, как понять, с кем из преданных стоит строить близкие отношения, а с кем лучше держать благожелательную дистанцию? Со всеми держите благожелательную дистанцию, со всеми преданными. Не вздумайте с кем-то строить близкие отношения из ума. Эти отношения приходят сами. Держите доброжелательную дистанцию со всеми. Сближаться вы будете спонтанно. Не настраивайте себя, что с кем-то нужно вычислить, кто же такой по гороскопу. Не так вы будете находить себе друга. Кришна вас свяжет. Вы даже удивитесь, вы сейчас даже не знаете, кто будет вам близкий. Это может быть совсем не тот человек, о котором вы сейчас думаете. Но это Кришна устраивает. Сейчас ко всем нужно быть добрым и немножко дистанцироваться, чтобы не сталкиваться с неприятностями. Как сохранять смирение в ситуациях, требующих активные действия, провоцирующих на страсть, суету? Страсть — значит организация. Тут нужен разум. Вот то, что вы спрашиваете, здесь нужен именно практически разум. Как, скажем, эту науку сознания Кришны воплотить вот непосредственно в организации, где нужно вот в страсти принимать решения какие-то, людей расставлять там и так далее. Вот это вот разум требуется, хороший разум. Руководитель — это тоже такая редкая вещь, очень ценная вещь. И раз вы спрашиваете об этом, значит, вы как раз вот находитесь в подобном положении. Будете учиться этому. Учитесь этому. Смирение для воина, для администратора немножко другое, чем смирение брахмана. Он должен выполнять свой долг, руководить и организовывать. Смирение еще для кшатрия, для организатора, смирение, что он не обращает внимания на какие-то мелкие трения, выпады какие-то, во время, когда он организовывает что-то, руководит, и надо кто-то делал какой-то выпад против него, там, или сарказм какой-то, он просто на это не обращает внимания. Это его смирение. Кшатри, он как бы, ну, у него выдержка у руководителя должна быть. Сосредоточенность на цели и выдержка. Что означает быть в сознании Кришны? Прабхупада говорит, что это очень просто. Просто вы сознаете Кришну. Вот все принадлежит Кришне. Вот посмотрите внимательно, что вам тут принадлежит. Подумайте немножко. Вы как преданный поймете, ничего. Вы, значит, уже в сознании Кришны. Немножко подумайте, вы в сознании Кришны. Это же просто. Или открыть книги Шрилы Прабхупады, почитали полчаса, час, и вы уже в сознании Кришны. Это же очень просто. Или взять четки и внимательно повторить там свои 16 кругов, и вы уже в сознании Кришны. Или приготовить прасад, предложить Кришне с любовью и преданностью, и вы уже в сознании Кришны. Это означает быть в сознании Кришны. Есть ли коррективы для садхана для женщин? Я имею в виду ранний подъем, не всегда удается лечь вовремя. Коррективы для каждого существуют, не только для женщин. Разные есть здоровья или природы людей. Поэтому да, можете корректировать, что вы можете, что пока не можете делать. Но не мошенничайте. Вставайте пораньше. Не думаю, что есть такая природа, которая запрещена вставать рано утром. А поздно вечером разрешено что-то делать. Нет, старайтесь все-таки вот, вписываться в эту садхану благости. Старайтесь, прилагайте усилия. Как избавиться от зависти? Есть способ удушения. Так, зависть, говорят, душат. За горло и душат ее. Вот так можно избавиться от зависти. Она душит, значит, меня, я ее, кто кого. Вот мы будем бороться с ней. Знаете, какое счастье общаться с предами, которые независтливы. Я скажу свой первый опыт, когда я увидел вот этот момент в своем опыте отсутствие зависти. Я не скажу, что тот преданный был полностью освободен от зависти, вообще полностью, но вот в какой-то степени он был больше, чем я. Я тогда только получил инициацию, только-только. И полгода не прошло, наверное. А этот человек приехал с Запада, русскоязычный. И он уже брахман много лет, пуджари много лет, там мантры все эти знает, гайтри у него, шастры знает хорошо, цитирует. Полубог для меня был вообще. Просто полубог. И он пришел на программу на нашу в кафе. И меня обычно просили петь там. Я немножко играл на гармонии тогда. Вот. Я не мог петь в его присутствии и попросил, чтобы он пел, поскольку он брахман, старший, чтобы он все это делал. Он сказал, я не умею петь вообще, говорит, мне медведь на ухо наступил. Он так на меня посмотрел, как ребенок, сказал, пойдешь, пожалуйста, ты. И вдруг все мои страхи проходят, я чувствую, что человек какой-то очень добрый. Я начинаю петь, говорит, а я буду тебе подыгрывать на барабане. И вот как он мне подыгрывал на барабане, это был мой первый урок отсутствия зависти. Я был просто восхищен. Он ловил мой ритм, мои интонации, он смотрел очень внимательно, слушал очень внимательно, звук где-то усиливал, где-то прочее. Он полностью как бы настроился на меня, на служение. Я думаю, ну как же так, вот старший вайшнав, смотрите, полубог какой-то для меня. Он сейчас служит, он все делает как мне нужно. Я понимаю, так служит Кришне, отсутствие зависти. Я был потрясен просто. Знаете, как хорошо общаться с преданными, у которых нет зависти. Давайте хотя бы попробуем так делать. Помогать друг другу, на самом деле служить друг другу. Потому что лекарство, зависть именно служение. Расскажите, пожалуйста, о важности посещения утреннего Шримад-Бхагаватам. Что тут рассказывать? Но есть же еще такая категория преданных, которые описываются в Бхагаватам. Что толку стягать мертвую лошадь, называется. Мы говорим об этом постоянно, но это нелегкое дело. Посещать утренний класс Бхагаватам, или читать книги Прабхупады, или внимательно повторять джапу. Вот ссориться – обычная, привычная вещь вообще. Конфликты, обиды процветают все. Критики полным-полно сейчас, повсюду. В средствах массовой информации мы уже пользуемся этим всем, да. Мы уже научились у СМИ это делать. Они тоже критикуют, и мы тоже критикуем, конечно, за своих. Мы вошли во вкус кали-юги. Но мы постоянно говорим, читайте класс Шримад Бхагаватам. Но в это время, когда мы говорим о посещении класса Бхагаватам, происходит одна интересная таинственная вещь. Она очень таинственная и мистическая. Я думаю, что немногие это знают. Но я скажу по секрету для этого вебинара только. Когда мы произносим вот эту фразу «посещайте утренний класс Шримад Бхагаватам», в это время, именно в это время, кали затыкает нам уши. И что мы слышим? Далеко ехать. А кто проводит класс? Мы совершенно другое слышим вообще. Мы не слышим этого наставления. Кто мне некогда? И мы слышим много-много других вещей. И мы не посещаем класс Бхагаватам. Кали закрывает уши. Видите? Вот как ему удается это делать? Вроде мы говорим, и все слышат, но слышат совершенно другое. Поэтому нужно услышать сердцем все же здесь, принять это наставление. Слушайте Бхагаватам. Не можете в храме, значит, трансляция или лекции, или у себя дома иногда приглашаете, чтобы утром почитать класс Бхагаватам, накормить всех простой пищей, каким-то завтраком. Это же экстаз вообще. Или куда-то прийти организовать класс Бхагаватам. То есть от наших как бы желаний все зависит. Мы хотим, значит, сделаем. Не хотим, значит, мы услышим что-то другое, когда это наставление слышим. Как я могу посещать классы Бхагаватам? Все спрашивают. Как я могу внимательно повторять джапу? Как я могу регулярно читать книги Прабхупады? Это кали-юга. Нет другого у нас занятия, кроме как слушать Шримад Бхагаватам. И мантру мы повторяем для того, чтобы услышать Шримад Бхагаватам. Что Кришна именно там, в Шримад Бхагаватам. Именно там находится. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам. Как принять и простить человека, унижавшего и применявшего насилие? Умом я понимаю, но сердце ледяное. Молиться за человека. Во мне много детских обид и даже обида на Бога. Как излечиться от этого, если прощать может только Кришна? Ну, всему свое время, не беспокойтесь. У вас искренний вопрос. У вас есть некоторое сожаление, то есть такое настроение, что я думаю, у вас не будет проблем, постепенно вы этому научитесь. Ничего страшного. Это естественно, если было насилие, какое-то унижение, то понятно, что у вас в сердце будет такое отношение. Но терпите. Терпите свою жизнь, свою судьбу. Вкладывайте в свою жизнь ценности. Кришну вкладывайте. Постепенно, постепенно, постепенно. И, может быть, вы достигнете такого уровня, где вы забудете обо всем. Кришна, великий мистик. Знаете, сколько прошлой жизни мы испытывали таких унижений, боли, оскорблений. Океаны слез мы уже выплакали с вами. И кого обвинять в этом? Даже Кришну можно обвинить. Уж слишком, знаете, уж слишком, слишком. Бывает слишком. Неужто Кришна такой безразличный? Но стоит нам увидеть, царя Нанды говорится, как эта улыбка настирает с лица с нашего все слезы, все несчастья. Все как сон. Все окупает, говорится. Одна только улыбка Кришны. Так что давайте двигаться дальше. Давайте будем терпеть. Мой муж хочет спасти меня из сознания Кришны. Очень хороший человек. Потому что, ну как бы, в его понимании он спасает вас. Так, сейчас, секунду. А, где-то вопрос пропал у меня. 47-й? А здесь 48-й у меня. Мне нужно назад прокрутить. Вопрос был 47-й, а тут 48-й уже. А, вот здесь, да? Вот. Мой муж хочет спасти меня из сознания Кришны. Он ищет ответы в интернете. Он не хочет лично встречаться с преданными. Для него удобнее найти ответы В личной переписке со знающим человеком можно ли мне дать ему контакт старше? Конечно, можно. Есть люди, которые очень боятся общаться с преданными. Я давал лекцию, по-моему, в Смоленске не так давно, в личную. И там одна преданная, начинающая, привела подругу. Эта подруга просто была в ужасе. Когда зал смеялся, она еще больше боялась. Смотрите, говорит, он шутит, и все ему уже верят. Он точно всех обманет. И так она не дослушала, когда все стало лучше и лучше, ей было все хуже и хуже, и она вот так убежала тут. Вот, похоже, ваш муж именно такой. Он с преданными боится встречаться и обманут точно. Они квалифицированы обманывать, поэтому поговорю-ка я с каким-нибудь знающим человеком. Ну, а кто же может быть знающим человеком сознания Кришны, если не преданный? Ну, вот он боится обычно. А вот это что-то он услышал. Да, можете дать ему контакт со старших, опытных, преданных, или даже в гости пригласить такого преданного специально, чтобы с мужем пообщаться. Пусть поговорит, может быть, оттает его сердце. Когда мы занимаемся менеджментом, как сделать так, чтобы каждый преданный чувствовал себя в миссии Шрилы Прабхупады и был удовлетворен? Не совершайте много насилия в менеджменте. Имейте терпение. Менеджеры, они должны быть в страсти, конечно, они должны быстро иногда что-то делать в экстремальных обстоятельствах. Но в обычных обстоятельствах нужно иметь очень большое терпение, чтобы руководить людьми. И если вы в миссии Прабхупады сами, как лидер, управляющий, то и как бы преданные, которые под вашим руководством будут чувствовать, что они тоже в миссии. Но это единственное средство. Повторяя джапу, я стала более чувствительной, очень остро воспринимаю чужую боль от жизни, от обид и прочее, почти как свою. Пытаясь дистанцироваться от этой боли, стала отдаляться от людей. Как сохранить баланс? Как избавиться от такого количества боли? Сейчас сосредоточены на боли, потому что вы больны еще. У вас у самой болит. Поэтому вы не можете как бы встать в строй с такой болью, вы раненый человек. Вам нужно немножко как бы залечить рану. Дело не в том, что джапа вас сделала такой чувствительной. То, что у вас есть ранение, какая-то травма психологическая. Поэтому вам нужно немножко исцелиться, и тогда вы сможете, как здоровый человек, помогать другим людям. Помогите, я вышла замуж за непреданного и родила ребенка, он против. Практика моя сошла к нулю, сейчас начала читать 4 круга джапы, но периодически ненавижу мужа, что вина в нем, запрещает ходить в храм с дочкой. Ну вот это ваша судьба, видите, такая. Вы получили мужа, теперь будете скучать по Кришне. Это хорошо. Ваша разлука с Кришной будет обостряться. 4 круга не так плохо. Если, конечно, вы получили посвящение, это не очень хорошо, но все же повторяйте сколько можете. Что тут можно сказать? Это же семья. Будем надеяться и молиться, чтобы муж как-то смягчился, был более добрым к вам. Как правильно вдохновлять мужа на духовную жизнь, чтобы появлялся вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады? Читать вместе с ним? Что-то вдохновлять. Берете книгу и читаете вслух, вместе с ним садитесь, обсуждаете. Мы так делаем. Я не спрашиваю жену об этом, сажусь, беру книгу, сажусь и читаю. Говорю, сейчас я буду читать, например, книгу Кришна, будете слушать. Все раз, все садятся, я сижу, читаю. Дочь сразу прибегает, чтобы она не делала, слушает. У нас так заведено всегда. Поэтому кто-то должен просто читать и все, чего вдохновлять. Помогите узнать свое высшее предназначение. Любовь и забота об обществе. Это дух любого живого существа. Но какое истинное предназначение? Ваше истинное предназначение – танцевать с Кришной в духовном теле. Это высшее предназначение. Там, на Голоке Вриндаване. А здесь сражайтесь, как Арджуна. В защиту религиозных принципов, распространяйте знания, сражайтесь с невежеством своим и окружающего мира. Это наше предназначение. Если преданный использует конфликт для собственной выгоды, занять определенное положение, имеет ли смысл решать эту ситуацию или лучше заняться служением с другими преданными, с кем есть что-то общее? Да, второй вариант хороший. Это существует. Я вам скажу одну вещь, чтобы не было иллюзий. насчет вот положения. Любой человек, который занимает положение, преданный или не преданный, неважно. Индра, например, преданный, но он боится за свой пост. Это обычная психология тех, кто занимает какое-то положение. Поэтому не шокируйтесь этими вещами. Это природа управляющего класса. Он всегда боится потерять свое положение. Любой царь, даже Индра, видите, это так. Именно такие люди и принимают власть. Они должны быть привязаны к власти. Но также они преданные. Поэтому иногда они сокрушаются об этом. Они в конце жизни принимают саньясу, чтобы очиститься от этого всего. То есть покаяние уходит. Это их природа, так скажем. Поэтому да, вы правильно понимаете. Заняться служением с другими преданными, с кем у вас больше есть понимание, кому вы не завидуете, допустим, или вам кто не завидует. Так будет легче. Да, многие преданные борются за власть, потому что это их природа. Им тоже нужно избегать оскорблений при этом, конечно же. Как быть, когда выполняешь служение, которое не соответствует природе личности? Лично для меня это было очень тяжело. Зачастую менеджеры храма просто не видят природу человека. Сейчас этого служения уже нет, но боюсь сближаться с администрацией храма. Храм, поймите, храм не сможет учесть все эти природы людей. У храма есть своя как бы настоятельная потребность, что ему нужно. И он сквозь эту призму смотрит, кто это будет делать, а кто это будет делать. Вот что нужно. Остальное не нужно храму. У храма есть свои какие-то конкретные, даже скажем, узкие задачи. Там есть стандарт поклонения божествам, там, чтобы храм был чистый, украшенные, чтобы на праздники преданные приходили, делали служение, ну и так далее. Там кто-то встречал гостей, там есть уже расписанные должности, что необходимо храму. Если вы не соответствуете ни одной такой должности вашей природы, то вы должны найти себя в общине, где больше диапазон служения, конечно же, чем в храме. Вот. Поэтому община важна в этом случае. Как остановить критикующего? Ведь он говорит, что высказывает свое мнение, а потом обижается, что всем наплевать на него, ведь он открывает сердце. Не нужно сразу открывать свое сердце с целью получить какой-то результат быстрый. Это не искреннее открытие сердца. Неправильно, поэтому он обижается, что это неправильно было сделано ни, соответственно, ни временем, ни обстоятельствам. Высказывает свое мнение, он должен быть готов, что есть и другие мнения, любой человек. Не так, что если я свое мнение сказал искренне, значит, я прав. Все тоже искренне могут выражать свое мнение, будут отличаться. То есть не нужно тут обижаться. Бывает, что на самом деле какое-то мнение сейчас никого не заинтересует. Со мной тоже такое случалось, я что-то предлагаю, но никого это не интересует. Тогда я просто отхожу от этого своего мнения и слушаю, что делать дальше, других слушаю. Почему нужно сразу обижаться? Я открыл сердце, меня не поняли, проблема. Кто преданный, кто не преданный, кто авторитетен, кто нет, куда смотрит гуру, а где Кришна, и началось. Разрушение, саморазрушение. Где грань между принятием ситуации, понимая, что последствия кармы, и тем, что ты должен, обязан действовать, или как-то отреагировать на негативную ситуацию? На негативную ситуацию можно отреагировать сразу, можно не сразу. Иногда Прабхупада сам не реагировал на какие-то вещи, хотя они были неправильны, но говорил кому-то, раз объясни этому преданному то-то, то-то и то-то, например. И так реагировал. То есть нужно учитывать, конечно, всегда отношения. Как это повлияет на наши отношения, наша реакция на что-то негативное. Потому что негативное возбуждает тоже негативное. Я чувствую, если у меня тоже пробуждаются негативные энергии, то я сейчас ухудшу ситуацию, похоже, своим отношением. Поэтому тут нужен тоже разум и терпение. Пытаюсь служить миссии через служение обществу, но очень много неудовлетворенности внутри. Это ожидание плодов. Лекциями не удовлетворена в школах по нравственности. Часто думаю, что недоволен гуру. По нравственности? Нет, нет, нет. Нужно быть в сознании Кришны, не в сознании просто нравственности. Тут не хватает явно сознания Кришны в этом вопросе. Есть благочестие, есть определенное. Я вам скажу одну вещь, еще одну важную вещь скажу. Благочестие в Кали-югу будут эксплуатировать. Если просто будете пытаться быть благочестивыми, вас используют и обманут. Что благочестивый человек, он также доверчивый, в каком-то смысле немножко наивный. Он всегда думает, что оценят его благочестие, его правдивость, его искренность, его оценят. Нет, не оценят. Люди ради выгоды используют эти ваши качества, обманут вас. Вам нужно быть в сознании Кришны, а не в сознании просто нравственности или благочестия. Нужно стать именно преданным Кришне и гуру. Все, наши вопросы закончились. А время? Полчаса еще сегодня, да?
Вопрос. В нашей лекции говорили предаться Кришне. Как вот новым людям, без фанатизма, которые приходят на программу Бхактивикши, ваше понимание сказать, что значит предаться Кришне?
Как сказать новым людям, как предаться Кришне? Мы не говорим такие вещи людям, мы говорим, повторяйте мантру, вот есть практика. Мантра их как бы вовлекает в этот процесс предания Кришне. Они этот термин сразу не поймут, предаться Кришне, не знают, кто такой Кришна вообще. Мы просто говорим, вот есть мантра, медитация, есть освященная пища и так далее, садхана, йога. Как сблизить преданных, которые по-разному видят развитие ятры? Ввиду имеющихся разногласий и частичного отсутствия принятия авторитета духовного лидера, очень тяжело дается процесс поиска консенсуса. Это не тяжело, это просто в страсти трудно. Потому что в страсти мы должны сейчас уже что-то делать конкретное, а вот неясность, у всех разные мнения. И тогда возникает вот эта неудовлетворенность в страсти. Вот. А с точки зрения благости, я не вижу вообще в этом вопросе никакой проблемы. То есть процесс, вот сейчас идет процесс в этой ятре, ее развитие, вырабатывается общее видение. Нормально. При этом мы делаем какие-то конкретные вещи необходимые, это все с этим согласятся, чтобы в храме была садхана, программы проводились, бхактивикши проводились, то, что уже установлено, поддерживается, и вырабатывается, значит, видение ятры. Ну все, все же хорошо. Нет проблем. Это процесс. Если конфликт разрешен, как выбрать правильную дистанцию? Желание близко общаться, как раньше, нет. Как научиться разбираться в людях. Если конфликт разрешен, как выбрать правильную дистанцию? Нейтралитет, вы это почувствуете? Добрый нейтралитет, немножко дистанции, но обычно что? Хорошее расположение к человеку, доброе и все. Все нормально. Вы так вы разберетесь в людях, если будете по-доброму относиться ко всем, ненавязчиво. Вы постепенно увидите, кто есть кто, потому что ваша доброта, она раскрывает людей. Они вас больше не боятся, вы добры. И вы начинаете видеть их, как они раскрываются перед вами, что они говорят, как реагируют. Они становятся естественными. Вы так увидите их через свою доброту. Насколько важно отказаться от неблагоприятного общения и что является таковым как в обществе преданных, так и людей, не практикующих сознание Кришны? Очень важно отказаться от завистников и критиков и заняться своим делом. Мы видим, что люди векали ленивы, поэтому они именно вовлекаются в какие-то конфликты, думая, что это есть деятельность какая-то. Это деятельность со знаком минус, разрушительная деятельность. А вот как бы своего увлечения, чему бы они посвятили себя вот в жизни, дела какого-то дорогого, у многих нет. Вот есть просто профессия денежная, а вот такое увлечение, вот, которое вот дорого им. У людей нет, они ленивы в этом плане, ничего не делают. У них отнимает время как раз вот конфликты, разногласия, обиды, вот эта вот сфера занимает всю их энергию сознания. И он только выдает немножко денег заработать, и все, у них не хватает больше сил ни на что. Это неблагоприятное общение называется. Что вы не можете заняться своим любимым делом для Кришны. Или в обычных людях просто любимое дело, где вы развиваете свой талант, свою любовь к этому делу, или к природе, или к людям, потому что это дело помогает вам тоже развиваться. Очень важно, чтобы имел такую увлеченность человек каждый. Не ленитесь, что-то делайте полезное для людей, для Кришны. Хоть в доме посадите у себя помидоры на подоконнике или цветы и предлагайте Кришне, уже хорошо будет. Уже ваша любовь найдет какое-то применение. Это просто пример на скорую руку. Но это лень, мы ничего не делаем, видите, потому что у нас столько разногласий, столько всяких противоречивых мыслей. Что делать, если огромные разочарования в браке, как молиться Кришне? Это же хорошо. С одной стороны, это неплохо, не думайте, что это очень плохо. В браке разочаровались, значит, ближе к Богу будет. Это тоже может быть как бы стимулом предаться Кришне больше. А кто не разочаровывается в браке? В браке все разочаровываются. Как можно сказать, не разочароваться в браке? Я не могу представить, как это вообще возможно. Как реагировать и вести себя, если преданный начинает оскорблять разных духовных учителей и обвинять? Если это симптом боли какой-то внутренней, травмы, скажем, да, вот тонкого тела, это нужно потерпеть. Не сразу объявлять его оскорбителем. Драупади иногда даже обвиняла Кришну, и также Гандхари прокляла Кришну из-за боли. Она потеряла 100 сыновей. Она прокляла Кришну, Кришна милостью принял проклятие. Но это мать, это боль, понятно. Поэтому тут разберитесь, если это именно вот признак боли, то потерпите. Пусть эта боль утихнет, и тогда можно будет разговаривать. Если же это позиция уже, если это как бы боль прошла уже, и человек уже занимает эту позицию, тогда не общайтесь близко. Никак на него вообще не реагируйте. Полное игнорирование, если человек оскорбительствовал. Как правильно вести себя с начинающим преданным, который впадает в майю и перестает практиковать? Как правильно поддерживать, если его ложное эго затмевает разум, но не в состоянии воспринимать наставления? Не нужно возиться с ним, с этим человеком. Он сам пусть как бы продвигается вот так вот постепенно. То практикует, то не практикует. Нормально. Вот уже как-то же практикует он. Не нужно слишком сверхусилия делать, иначе он будет пользоваться этими вашими усилиями. И не полезно будет. Просто хорошо не нужно относиться к этому человеку, но спокойно. Что делать, когда конфликт уже начинается, чтобы решить вопрос и сгладить конфликт? Как налаживать отношения с преданными, которые очень холодно относятся, не идут на сближение? Нет, нейтралитет, поймите, не нужно налаживать никакие отношения. Кришна нам показывает, что все главная позиция — это нейтралитет, добрый нейтралитет. Не пытайтесь искусственно сближать отношения и как бы предупреждать какие-то конфликты, они все равно будут. Сохраняйте добрый нейтралитет. Это по силам каждому человеку. А вот дружба — это требует времени, глубоких отношений. Это большая удача, если у вас есть друзья в сознании Кришны. Но вот, вот просто усилиями это создать трудно. Как мы сказали, это нужно быть на уровне как бы, сознания Кришны сближаться. Время требуется, служение требуется. Требуется настройка ума определенного, оценки требуются определенные, позитивные, внутренние, глубокие. Еще проверки требуются. То есть для дружбы это раса целая. Там целая жизнь в дружбе. Поэтому хотя бы начните просто добрые отношения, добрый нейтралитет. Тут разные мнения, там иногда сталкиваемся, но у нас добрый нейтралитет, мы к нему всегда возвращаемся, к доброму нейтралитету. И тогда доверие растет у нас. Это уже предвестник каких-то более близких отношений. Шанта раса, потом дасья раса, потом сахья раса. Говорят, что вкус уходит от оскорбления преданных. Что считается оскорблением, если напрямую никогда никого не оскорблял? Это вчера мы обсуждали этот вопрос. Оскорбление может быть в уме, в речи, может быть, можем услышать оскорбление, это тоже может повлиять на нас. Чистый преданный не отличный от Господа, то почему оскорбления Господу прощаются, а преданному нет? Разве может чистый преданный стать причиной чего-либо, чего бы то ни было, положения, из которого нет выхода? Почему Господь прощает оскорбление к самому себе, а к преданным не прощает? Это особая тема, потому что он очень любит своих преданных. Преданные ему дороги, как его жизнь, даже больше жизни, он говорит, преданные дороги ему. Поэтому он относится к этому более трепетно. И настоящая преданность, она проявляется, когда мы преданы его преданному именно. Вот тогда всерьез Кришна относится к нашей практике, к нашим усилиям. Но и оскорбление Господу тоже майя не очень-то прощает. Кришна, конечно, сдерживает майю по отношению к нам, потому что мы преданы его преданному. Он защищает нас под защиту. Ахам твам сарвапапе пьё. Если ты предаешься, я тебя защищаю. Вот это защита Господа. Это волей-неволей мы оскорбители, да. Но если он посылает как бы своего сына, так сказать, единородного, возлюбленного, и мы по отношению к нему уже плохо поступаем, ну, это серьезное преступление. Не знаю, как красиво и тактично сообщить старшей женщине, что все советы и наставления, которые она постоянно мне дает, мне не нужны. Пожалуйста, подскажите, как с почтением сообщить старшему человеку, что я не хочу общаться с ним на этом уровне. Нет, вы должны потерпеть немножко. Дать почувствовать скорее, чем сказать словами. Так, уважительно, но терпеливо. Тут вы должны проявить терпение как раз. Потерпите полгодика. Как правильно поступить, если старший преданный на меня обиделся и принципиально не разговаривает? Избегает, отворачивается уже 10 месяцев. Когда я с ним здоровался, попросил не здороваться. Я так и поступаю. Другие старшие говорят, просто терпи, так как это такой человек. Ну вот видите, есть наставление, опять терпение. Интересно, что за старший преданный, который просит с ними здороваться. Вот вы тут называете старшие преданные, но какие же не старшие преданные? Они, конечно, старшие, потому что не к вам, но в духовной жизни они еще новички, видимо. Никогда таких вопросов не слышал, знаете, раньше. Мне надо подумать, что же в нашем движении сейчас происходит. Много нового, конечно. Целая новая культура появилась. Целая армия обиженных. Как-то все меняется. Недавно я общался здесь в Омске с одной старой преданной. Это супруга Раддамадара Прабу. Мы близко никогда не общались, потому что в разных городах. Я ее даже, собственно, не знал никогда толком. И на мельком виделись. И потом, когда Раддамадар ушел из жизни, вот, конечно, мы уже стали разговаривать о нем. Я уже ближе познакомился. А вот тут в Омске недавно, она здесь живет, мы встретились на обеде. И, как всегда, знаете, это преданный тех времен. Первые годы сознания Кришны в СССР. Это совсем другая культура. Но я живу той культурой. Я сейчас не понимаю эту культуру, о которой пишете. У нас была семья. Вот просто мы с ней встретились, все, это семья. Вот. Мы не знали друг друга, но как тогда было? Кто сказал, Хари Кришна, все, проходи, тут ночуй, ешь, все, дверь открыта тут же. Вот такие были отношения у нас. Я живу теми отношениями. Для меня вот преданные вот так должны жить, как одна семья. А здесь пока я не понимаю, вот много таких странных вещей сейчас у нас. Тут нужен, видимо, какой-то психолог, просто врач или психиатр. Мы стали более слабые, более раздражительные, более обидчивые. Я не знаю, что с этим делать. Нет, я знаю, что делать с этим. Нужно всех на ферму отправить. К коровам, на землю. Вот это оздоровит нас. Это правда. Большинству вот нас, которые вот с этими как бы вопросами, вот, трудностями, именно такими тонкими трудностями, нужно идти на землю. Выращивать что-то, доить коров, пасти коров. Это очень благородное занятие. Я думаю, что это поможет нам оздоровиться как обществу. Нам нужны такие вот поселения, фермы. Что еще? Тогда нужно лекарства принимать, просто какие-то. Химические препараты, тормозящие наш гнев, отупеть немножко нужно. Тормозящие раздражение, стать бревном таким, знаете, и все хорошо. Никто не будет раздражаться.
Вопрос такой. Почему, если я правильно понимаю, человек, который обижает, находится в худшем положении, чем человек, который обижает? У меня аналогия такая в голову пришла, что ко мне подходит человек, он мне дает нож, я говорю, ну, ты бери нож. Я беру нож за лезвие, начинаю на себя тянуть, у меня рука порезана, и я говорю, этот человек нанес мне рану. Но если бы я не хотела, я же этого не приняла. То есть это как бы уже моя зона ответственности, принять обиду от человека, либо нет. Потому что на самом, можно это воспринять как урок, как то, что Кришна проявляется, и из любви к нам хочет, чтобы мы на какой-то момент в себе больше акцентировали внимание, что-то новое узнали, что-то новое поняли, в дальнейшем служении как-то поступали, ну, отлично от этого человека, или сделали для себя какой-то дальнейший выбор.
Я пока не понял вопрос. Кто-то понял?
Почему человек, который обидит, обижает,
почему человек, который обижает, находится в худшем положении? Потому что оскорбление совершает.
Ну, мы же тоже это понимаем. Мы не видим Кришну в этом.
Но мы не отвечаем. А не отвечаем означает, что мы не опускаемся на уровень оскорбления. Если вы отвечаете на это так же, то вы на этот уровень оскорбления опускаетесь вместе с этим человеком. Поэтому говорится, лучше тот, кто не отвечает, чем тот, кто оскорбляет. Если возвышенный, скажем, преданный, начнет пускаться в споры, разногласия с младшим преданным, он опускается на его уровень. Это проблема.
То, что мы обиделись, это есть наша какая-то
недоработка. Это проблема моего ложного эго, это все. Это просто Кришна показывает, что у меня есть ложное эго. Это мой опыт, моего ложного эго. Тоже опыт. Это не что-то плохое или хорошее, это просто реальная ситуация, которая проясняется. Я скажу, вот я могу думать, что я большой преданный. Вдруг раз, и я чувствую, что у меня обида. Я думаю, нет, я еще не преданный. Я еще не контролирую свои чувства. То есть это мой путь, самосознание, это нормально. Но если начинаю вступать в эти вот разговоры оскорбительные, я опускаюсь ниже.
А это мы воспринимаем как нашего защитника?
Как кого?
Это.
Препятствие. Самое тонкое, самое сильное препятствие для самосознания ложного. Очень болезненный элемент. Сейчас я прочитаю сначала отсюда вопрос. Как объяснить Ритвику, что он не прав? Как остановить его критику? Нет, с Ритвиком не нужно общаться. Если это настоящий Ритвик, то с ним не нужно вообще общаться. Не нужно отвечать на их выпады. Как помочь мужу вернуться к общению с преданными? Он перестал общаться с преданными в 90-е годы, после того, как в его жизни произошло много негативных событий. Он изучает священные писания, читает джапу, слушает ваши лекции. Ну а что, он уже общается вот через лекции, ему так лучше. И потом, не нужно со всеми преданными общаться, вот опять же, подряд, может быть, ему в этой ситуации, а нужно общаться с друзьями. Так будет хорошо. Более избирательное общение для него нужно. А мы с сыночком, у мамы больной и неперевозимой в другой город к нам, а муж далеко в другом городе. Как мне быть, ездить друг к другу? В гости довольно дорого. Здесь нужно терпеть эту ситуацию. Да, нужно заботиться о матери сейчас. Тут ничего не могу сказать, это ситуация временная, конечно, но должны ее принять. Что мы можем сделать, если конфликт с близкими, непреданными, очень серьезный, но они не идут ни на какой контакт? Вот тут нужно время, годы какие-то должны пройти, прежде чем ситуация будет меняться, потому что непреданные, они развиваются медленней, очень медленно. Но я уверен, что они будут тоже как-то продвигаться по отношению к вам, потому что вы родственники, близкие. Они все равно будут о вас думать и как-то продвигаться. Но тут нужно много времени, чтобы произошли позитивные какие-то перемены. Хорошо, спасибо. Время наше закончилось сегодня. Харе Кришна.